Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать в этот бонус-трек «Иммигрант Каста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона. Сегодня я попробую раскрыть такую огромнейшую тему под названием «Как найти свою самую любимую работу своей мечты в Лондоне». Тема обширнейшая. Нас отгоняют, наверное, на мотоцикле по улице. А тема огромнейшая. На самом деле у нее огромное количество разных аспектов. Я попробую затронуть, ну, наверное, как бы сказать, большую часть из них. Но, конечно же, если я что-то забуду, пишите нам, и мы это обязательно обсудим. Возможно, уже с основным составом иммигрант каста. Пусть этот эпизод будет так называемым conversation opener. Это что-то, что начинает разговор, наш разговор с вами. Поехали. Жизнь в Лондоне полна недостатков, но одна вещь, в которой абсолютно Лондон прекрасен, это карьера. Если вам охота построить свою карьеру, прокачать свои умения, наверное, не столько заработать деньги, сколько, наверное, научиться множеству разных вещей и работе с разными людьми из разных стран, Лондон — это место для вас. До этого я, собственно, прожил большую часть своей жизни в Финляндии. Я закончил университет в Финляндии, я работал довольно долго тоже в Финляндии. И в какой-то момент в Финляндии я уперся в некий такой абстрактный потолок. Я понял, что если я продолжу жить и работать в Финляндии, то дальше все будет происходить очень медленно и как-то очень предсказуемо. Поэтому в какой-то момент... Ну, в какой-то момент, на самом деле, меня начали доставать... Не то, что прям доставать, звонить и писать агентство из Лондона и предлагать всякие позиции в Лондоне. Поэтому я подумал, почему бы не попробовать поискать работу в Лондоне? У меня есть опыт, собственно, поиска работы в Лондоне из-за границы, собственно, из Финляндии, и у меня есть поиск работы в Лондоне уже из Лондона. Я должен сказать, что это две огромнейшие разницы, когда ты ищешь работу из другой стороны. Когда ты ищешь работу в Лондоне из-за границы, так сказать, у британцев есть такое понятие overseas, то есть из-за моря, потому что здесь же кругом море, то это все гораздо сложнее, чем если ты уже ищешь работу, когда ты уже тут. Но это, наверное, не должно удивлять никого, потому что, ну, понятное же дело, когда ты уже тут, то ты гораздо доступнее, тебя проще позвать в офис, посмотреть, на что ты похож и все такое. Когда ты живешь где-то в другой стране, тебя все еще нужно позвать в офис, если ты представляешь из себя что-то интересное, но уже тут компании нужно как-то теоретически оплатить там вам перелет, проживание, вот это все. Поэтому люди из-за границы, из-за моря, они нанимаются, но они нанимаются с большими, ну, как сказать, оговорками, и к ним уже предъявляется гораздо больше требований, особенно на начальных этапах, особенно на стадии, когда рассматривается резюме, проводится интервью, удаленное интервью, и вот это все. Поэтому будьте готовы. Но, тем не менее, работу из-за границы в Лондоне найти можно, по той простой причине, что в Лондоне огромнейшее количество, огромнейший спрос на специалистов. А, наверное, мне стоит оговориться, то есть речь пойдет, наверное, по большей части об IT, потому что я очень мало был связан с другими индустриями. То есть, как бы, работая айтишником, ты все-таки сталкиваешься с разными индустриями, но я знаю, что креативная индустрия здесь, конечно, просто там у них своя история. Да, будем говорить про IT. Я, наверное, тогда начну немножко про свой опыт поиска работы именно из-за границы. Преимущество Финляндии, само собой, то, что она находится в Евросоюзе, и преимущество еще как бы поиска работы в Британии, если ты гражданин Евросоюза, в том, что тебе не нужна отдельная виза. Тем не менее, народ нанимается и из других стран, не только из Евросоюза. Народ приезжает сюда работать и из Америки, и из России, и из Белоруссии, и из Украины. Поэтому как бы не Евросоюзом единым. Откуда еще? На самом деле, то есть даже в моей данной команде народ есть практически со всего земного шара, включая Новую Зеландию, Южную Африку, Америку, конечно же, так что и Бразилия, Аргентина, все это присутствует и все это возможно. Если вы не из Евросоюза, то компании придется вам проспонсировать визу, и эта виза будет привязывать вас именно к этой конкретной компании. Если в какой-то момент вы решите уйти из этой компании в другую компанию, то вам придется переписать, ну, как сказать, промотивировать следующую компанию тоже проспонсировать вам визу. Но как бы если вы талантливый специалист и вы того стоите, то все это происходит тоже и как-то, ну, да. Как правило, наверное, каждый айтишник в какой-то момент сталкивается с таким явлением, когда вам в LinkedIn, если он у вас есть, конечно, начинают писать рекрутеры, хедхантеры, люди, которые ищут специалистов. И в какой-то момент я заметил, что большая часть из них из Лондона. И Лондон такое место, ну, я в нем как бы тоже бывал раньше один раз, и мне как-то тут было довольно уютно и интересно. Поэтому я подумал, как интересно, может быть, найти работу в Лондоне. Я начал отвечать рекрутерам. Мы созванивались, пытались понять, как бы, как это может произойти. И да, наверное, первая вещь, которую мне нужно упомянуть. Поиск работы в Лондоне может происходить, грубо говоря, двумя каналами. Первый — это через агентство, и второй — это напрямую. Здесь очень много агентств, причем агентств не только для айтишников. Наверное, поиск работы по большей части в Лондоне происходит через агентство. Агентства берут себе, ну, они берут себе определенный процент денег, если они успешно вас наймут, если они успешно позволят другой компании вас нанять. Поэтому, как бы сказать, плюс агентства, они бывают очень разные. Есть агентства, которые довольно хорошие, и есть агентства, у которых совершенно нет никаких принципов, и они просто идут на пролом и пытаются любой ценой нанять людей. Если вы работаете как частный предприниматель, как контрактор, то, скорее всего, тоже вы будете работать через агентство. Но если вы все-таки хотите найти работу напрямую, это тоже возможно. Собственно, да, второй вариант. Вы ищете работу напрямую без всяких агентств. И на самом деле, вот этот вот второй вариант, он ценится компаниями чуть-чуть больше, чем первый. По той простой причине, что им не нужно будет платить агентству, они вместо этого могут платить вам зарплату и что там еще. Преимущество агентств, конечно же, в том, что теоретически вы просто как бы подписываетесь на них, и они ищут работу за вас. Они будут присылать вам разные варианты, будут организовывать за вас звонки, интервью, и вы будете просто как бы соглашаться или не соглашаться на разные интервью, и, в общем, как бы просто сидеть, можно сказать, ничего не делать. Ну, не то, что ничего не делать, на самом деле они будут присылать вам кучу вариантов, вам надо будет выбирать. Что довольно привлекательный вариант, с одной стороны, то есть вам не нужно ходить по разным сайтам, искать какие-то позиции, вы можете просто находиться в позиции клиента, и вам, так сказать, будут подыскивать работу. К сожалению, большая часть агентств, они, ну, как сказать, они довольно глупые. То есть, если вы хотите найти интересную работу, высокооплачиваемую работу в хорошей компании, то как бы через агентство, может быть, это и можно найти, но я с такими вариантами пока еще не сталкивался. Как правило, агентства будут вам предлагать довольно скучную работу, которую никто больше не хочет делать, и за довольно низкие деньги. Ну, я, наверное, тоже немножко утрирую. Я уверен, что если кто-то слушает этот подкаст, и у вас были позитивный опыт работы с агентствами в Лондоне, напишите мне, возможно, я не прав. Поэтому, собственно, да, второй вариант, и это поиск работы напрямую, поиск работы, когда ты уже сам сидишь в интернете и смотришь интересные варианты, ищешь какие-то интересные компании, копаешь вглубь, ищешь, смотришь, что же эти компании делают, пытаешься понять, какая у них внутри культура и вообще стоит ли с этим связываться. Ну и параллельно еще как бы есть какие-то все-таки персональные пожелания в плане того, как бы в плане этики, в плане того, чем компания на самом деле занимается, какие у них, может быть, я не знаю, какая у них культура внутри. Очень важно, наверное, в самом начале поиска работы, особенно как бы если все-таки из-за границы, составить некий список принципов для себя, которые, так сказать, нельзя приступать. То есть некий список принципов, который очень важен и который нельзя которыми ни в коем случае торговаться. То есть нужно очень хорошо для себя понять, сколько бы денег вы хотели бы зарабатывать, на какой позиции вы бы хотели находиться, какой бы работой вы хотели бы заниматься. И, наверное, еще самое главное, когда бы вы хотели переехать, собственно. Ну, как скоро вы можете вообще переехать и начать работать. Это очень важно. Где же искать эту работу? Где же искать эти компании напрямую? Отличный вопрос. Самый идеальный вариант это найти друзей, которые уже есть в Лондоне, которые могли бы вам что-нибудь посоветовать. Этот вариант просто идеален. Если вы сможете найти прямой реферал, если кто-то вам сможет сделать прямой реферал в свою компанию, уже работая в Лондоне, вам очень крупно повезло. Это означает, что вы практически избежите довольно такого первый этап вы пройдете практически автоматически. Первый этап — это когда с вами связывается HR, собственно, компании, и пытается понять вообще, стоит с вами связываться или нет. Если у вас есть реферал изнутри компании, и этот реферал о вас расскажет HR, то это просто отличнейшие новости, и, как бы сказать, вы пройдете первый этап, можно сказать, бесплатно. Наверное, мне тоже стоит упомянуть, реферал у нас в большей части IT-компаний в Британии, они получают за это деньги. То есть, если вы уже работаете в Лондоне, и вы сможете зареферить какого-нибудь своего дружбана, и его успешно возьмут в компанию, то вам за это заплатят денег. В общем, в среднем где-то около 1000 фунтов. Минус налоги. Что на самом деле отлично. По-моему, это мотивирует людей реферить своих друзей и хороших коллег. И, ну, в общем, да, очень-очень хорошая тема. Если у вас нет друзей в Лондоне, если вам некому вас зареферить в компании, если некому посоветовать вам, куда же идти, где же искать работу, куда же посылать свое резюме, то можно, есть еще несколько вариантов. Ну, LinkedIn, конечно. Ну, профиль стоит иметь, я бы сказал, но я не уверен, насколько он на самом деле эффективен. Стоит зарегистрироваться на Stack Overflow. По-моему, сейчас уже, в общем, все пользуются Stack Overflow для поиска работы напрямую. Но рекрутеры тоже пользуются Stack Overflow и LinkedIn, так что имейте это в виду. На Stack Overflow, скорее всего, будут какие-то интересные вакансии, стоит на него обратить внимание. Каждое первое число каждого месяца на Hacker News есть пост под названием, ну, там два поста обычно постят, компании, которые хотели бы нанять себе людей, и люди, которые бы хотели, чтобы их наняли. Эти посты, они, конечно же, международные, по большей части там, как бы сказать, подразумеваются американские вакансии. Опять же, если вы хотите переехать в Америку и поискать вакансии, вот вам отличный вариант, где поискать эти вакансии. Hacker News, первое число каждого месяца. Но помимо этого, там еще очень много британских компаний тоже постят свои вакансии, и как минимум можно запостить себя и написать пожелание, что хочу работать в такой-то стране, и вот мое резюме, да, вот я. Так что определенно стоит обратить внимание на Hacker News. К слову говоря, собственно, именно через Hacker News я вышел на свою первую компанию в Лондоне. Именно там кто-то порекомендовал, что типа, смотрите, вон компания интересная, молодая, набирает. И я такой, о, как отлично, и написал им. И они, собственно, меня в итоге взяли на работу. А еще вот сайт под названием honest.work. Honest.work. Honest.work, по-моему, относительно новый, но как бы очень хороший человек делает этот сайт. Тут куча интересных вариантов. Можно даже найти, наверное, теоретически работу удаленно, хотя удаленная работа — такой новый хипстерский перк в Лондоне, который, потому что в Лондон все еще очень, в общем и целом, все еще не приемлет эту работу удаленно. В Лондоне нужно присутствовать в офисе. Этот офис, как правило, будет, ну, сильно так себе, средненько. Хотя разные офисы бывают. Вот. И поэтому удаленная работа сейчас потихонечку, эта тема прокачивается в Лондоне, что может, типа, относительно либо полностью, либо частично удаленная работа. Поэтому вот honest.work. Тут появляются разные интересные вакансии, по большей части как раз в Лондоне, и вот можно что-то тут тоже найти. Я немножко упомянул про визу, соответственно, гражданам Евросоюза виза не нужна, чтобы работать в Британии. Что интересно, ну, так как сейчас все-таки у нас происходит Brexit, раньше, ну, когда еще этого никакого Brexit не было, очень много народу искало работу в Лондоне, и так как, ну, как бы сказать, Все еще Евросоюз, все то же самое. Ну, как бы, когда ты перемещаешься внутри Евросоюза, в общем, как будто ты не выезжаешь из своей родной страны. Это все как одно большое государство. Все, ничего не меняется, ты просто приезжаешь, ну, как бы сказать, регистрируешься на проживание, все это очень легко, начинаешь работать без всякой визы, просто показываешь свой паспорт, и все как-то очень просто. Сейчас, когда вот происходит Brexit, вещи начали меняться, и говорят, что все меньше и меньше народу, ну, добровольно, по крайней мере, и именно из Евросоюза, ищет работу в Лондоне и в Британии. Поэтому, как бы, предложение работы в Лондоне все еще довольно высоко, но вот как раз спрос, наши акции начали падать. Что, возможно, кстати говоря, хорошо для тех людей, которые ищут работу за пределами Евросоюза, потому что, как бы сказать, спрос еще огромнейший, а предложение падает, так что, возможно, компании будут спонсировать визы гораздо более охотно. Тем не менее, на сегодняшний день пока еще все еще ничего не изменилось, и даже, кстати говоря, после Брексита для граждан, ну, как сказать, не Евросоюза, ничего не поменяется, все те же самые визы останутся, и все то же самое. Если только курс фунта упадет, вот это будет очень обидно. Но мне кажется, зарплаты в IT-секторе в Лондоне, они довольно хорошо отражают рынок и инфляцию и все вот это. Поэтому если экономика начнет падать, а цены начнут расти, то зарплаты в Лондоне тоже начнут расти. И вот этот момент, кстати, тоже мне очень нравится в Лондоне, потому что в той же Финляндии, например, зарплаты растут очень медленно, и тебе нужно, как сказать, все это очень сильно... Даже если ты прыгаешь из одной компании в другую, даже это, в общем-то, очень мало помогает, чтобы действительно, ну, как сказать, повысить себе зарплату, и чтобы она отражала реальное положение вещей в мире. А в Лондоне, опять же, спрос превышает предложение, поэтому, как бы, компании предлагают очень достойные зарплаты, которые отражают, ну, как сказать, реальное положение экономики в стране. Поэтому я думаю, что даже если экономика прям так рухнет, то зарплата останется на достойном уровне. Как вообще все происходит? Процесс, мне кажется, он немножко похож на процесс по всему миру, когда ищешь работу в IT-компании. А самое первое, то, что вы присылаете свое резюме, чтобы такого посоветовать. Резюме, конечно же, на английском языке, желательно где-нибудь размером в 1 А4, одну страницу А4 со всеми последними достижениями. Не нужно писать все свои места работы, конечно же, но нужно хорошо написать, что вы из себя представляете. Если вы, например, хотите быть синьором, то нужно, конечно же, описать, почему вы синьор, так сказать, как вы до этого дошли, как вы докатились до такой жизни. На резюме, конечно же, будет смотреть HR, и именно, наверное, на основе резюме HR будет решать, стоит ли вам сделать первый звонок или нет. Если ваше резюме интересно и есть подходящие вакансии в компании, то HR позвонит вам, либо организует, собственно, звонок, либо какой-нибудь Hangouts в Google, Google Hangouts. И в течение этого звонка HR будет пытаться понять, стоит ли с вами связываться. Действительно ли вы представляете из себя то, что вы написали в резюме? Если все это действительно так, и HR вы все еще нравитесь, и, соответственно, это первый тест, наверное, на такое знание английского языка, потому что все это, ну, понятное дело, все на английском. Поэтому дальше HR решит прислать вам тестовое задание. Я все это сейчас описываю, конечно же, на примере своей текущей компании. У нас такой энергетический технологический стартап. Но этот процесс, на самом деле, он примерно одинаковый во всех компаниях, в которых я работал, ну, там с некоторыми вариациями. Если все идет хорошо, то HR пришлет вам техническое задание. Техническое задание будет содержать в себе инструкции, как его, ну, воплощать в жизнь. Ну, опять же, я сейчас буду немножко приводить, наверное, примеры. Речь будет идти о веб-разработке, то есть там у нас есть разные вакансии, типа фронт-энд, бэк-энд, вот это все. А техническое задание, поэтому, как бы, вам будет выдано, и вам будет, ну, выдано несколько, ну, как сказать, дальше будет зависеть немножко от вас, то есть когда есть время, то техническое задание можно воплотить, прислать его в компанию, после этого оно будет оценено одним из инженеров внутри компании. Оценено в соответствии с заявленным уровнем кандидата. То есть если вы заявляете себя как, скажем так, junior developer, то, соответственно, все будет оцениваться на более с большими скидками. Если вы заявляете себя как senior или tech lead, то это будет оцениваться с гораздо завышенными требованиями, и все будет очень как бы пристально рассматриваться. Вот. Если ваше техническое задание выглядит хорошо, и инженеру внутри компании нравится то, что вы прислали, то будет организован следующий шаг. Следующий шаг — это уже техническое интервью. Техническое интервью, ну, как бы, если вы, у вас есть возможность, если вы уже в Лондоне, то, конечно же, мы обычно зовем людей внутрь, ну, в наш офис. Все организуется в офисе. Если вы из другой страны, причем как бы относительно далекой страны, то все это организовывается удаленно, все это организовывается через Google Hangouts. А в течение технического интервью там уже обычно присутствует один или два инженера из компании и собственно, вы. И в течение технического интервью обычно задаются такие довольно очень технические, ну, как сказать, вопросы в плане того, что какой у вас опыт работы и как вы, собственно, смогли воплотить техническое задание, плюс происходит еще некий сеанс кодирования, сеанс программирования, парного программирования. А когда вдобавок, собственно, к тому, что вы уже заимплементили, предлагается еще добавить какой-нибудь функционализ к этому техническому заданию. Я, на самом деле, сам провожу как бы такие интервью в нашу компанию, и, собственно, я сам этим занимаюсь. И все это довольно, на самом деле, интересно, и в процессе кодирования обычно очень здорово удается пообщаться с людьми по поводу того, как бы, какие решения принимаются, как бы почему, и можно немножко еще углубиться в разный в опыт кандидата, пообщаться на разные темы, разных технологий, понять вообще. Очень, очень много, на самом деле, можно понять о техническом бэкграунде кандидата в течение даже часа, когда вы просто вместе чего-нибудь кодите. Вдобавок есть еще такой момент, что можно понять, насколько вы приятная личность, насколько с вами приятно работать, насколько с вами вообще, ну, как бы сказать, приятно кодить чего-нибудь вместе. Это очень важный, на самом деле, момент, потому что люди могут научиться новым вещам относительно быстро, особенно если у них к этому есть способность. Но если человек так себе личность, то это практически невозможно исправить. И более того, как бы, ничего не поделать. Поэтому, как бы, фактор совместимости, он, в общем-то, так же важен, как и технические способности кандидата. Если техническое интервью проходит хорошо, то все переходит на следующий шаг. Следующий шаг, как правило, это беседа, интервью уже с CTO компании. CTO компании обычно ответственен, ну, он принимает финальное, последнее слово всегда за ним или за ней. Они принимают, собственно, последнее решение и решают, собственно, стоит ли взять этого кандидата или нет. Как правило, беседа с CTO, она техническая, но она, как бы сказать, техническая несколько такого более высокого уровня. То есть CTO будет скорее интересоваться тем, как вы проявили себя как инженер, чтобы решить какие-то интересные проблемы, и как вы, возможно, даже вообще нашли проблемы какие-то, которые вы потом впоследствии решили в конкретно данной ситуации в своем прошлом. То есть CTO будут интересовать темы в плане того, насколько хорошим инженером вы являетесь. Если это все проходит хорошо, то, ну, опять же, немножко у разных компаний будет по-разному, но, возможно, уже на этой стадии вам сделаю предложение, от которого нельзя отказаться. В самом начале процесса, на самом деле, HR у вас будет интересоваться, сколько денег вы хотите за свои, ну, вообще. В зависимости от ваших пожеланий, у каждой компании есть определенная, как бы, лесенка, у каждой компании есть определенная таблица о рангах. Таблица, собственно, сколько каждый уровень может получать. Сейчас я цифрами немножко побросаюсь. Но, наверное, опять же, как бы в среднем по Лондону junior, наверное, сейчас может претендовать где-то 1045 фунтов в год. А mid — это будет, наверное, от 50 до, наверное, пусть будет 65, может быть, даже 70 в каких-то компаниях. И senior — это уже будет от 75, наверное, от 70 и, ну, я не знаю, какой там потолок сейчас в Лондоне. А теоретически senior в Лондоне может рассчитывать даже, наверное, на какие-то шестизначные суммы, но в этом случае вы должны действительно представлять из себя что-то такое выдающееся, и, скорее всего, вам придется работать в финансовой индустрии. Финансовая индустрия — это там разные банки и инвестиционные компании в City of London. Так что вот, очень помогает в жизни, если вы решите для себя, сколько денег вы хотите получать для, так сказать, комфортабельной жизни. В Лондоне, понятное дело, все несколько дороже. Очень хорошо помогает сюда переехать и потом уже понять, сколько же вам нужно денег для комфортабельной жизни. Да, ну как бы отдельные квартирки в Лондоне, если вы хотите снять, то это уже начинается где-то от 1200, наверное, и выше фунтов в месяц, поэтому считайте сами. Ну, плюс там налоги, вот это все. Так что да, но, не знаю, все находят работу, все как-то живут. Люди относительно молодые снимают комнаты и живут вместе, ходят в центре города при этом, ходят, тусят, гуляют, и жизнь у них бурлит, и ни в чем они себе не отказывают и веселятся. Люди более старшие снимают себе квартирку где-нибудь в третьей зоне Лондона и дальше, и уже там, я не знаю, заводят себе партнера, садик и черепашку. Так что все, вопросы, да, здесь уже начинаются вопросы персональных амбиций и чего бы хотелось от жизни, чтобы не горевать и жить хорошо и счастливо. Компания может предложить меньшую сумму, чем вы хотели бы, но они могут сказать, что типа, а, зато мы вам добавим еще разных опций, опциона, и там еще, возможно, будет какой-нибудь бонус, может быть, годовой или ежеквартальный, и какие-нибудь еще перки. Плюс, возможно, компания еще скажет, что у них там какие-нибудь хорошие, хорошо еще отчисляют в пенсию, дают какую-нибудь хорошую страховку, вот это все. То есть это все на самом деле стоит учитывать, потому что хорошая страховка, частная медицинская страховка, на самом деле, она тоже того стоит, несмотря на то, что здравоохранение теоретически бесплатное в Британии. Вот, но хорошая страховка, там, она стоит довольно больших денег, на самом деле. Если компания ее предлагает, это очень неплохо. Опции. Опцион компании предлагают реже. У нас все-таки здесь не совсем силиконовая долина. Но мне кажется, это потихонечку входит в моду, особенно именно в таких, ну, молодых стартапах. Опцион в компаниях бывает разный. Тут нужно, конечно же, смотреть, на каких условиях он предлагается. По умолчанию я бы рекомендовал, на самом деле, полностью игнорировать все слова, которые компания может предсказать про опцион, особенно если это говорится в плане того, что мы вам предложим опцион, но зато будет меньше зарплата. Как бы опцион нужно воспринимать таким образом, что это приятный, может быть, бонус в далеком будущем, но ни в коем случае не замена зарплате уже сейчас. Поэтому нужно его воспринимать именно так. Плюс там как бы действительно могут быть очень большие нюансы. И, скорее всего, в большей части случаев опцион никогда для вас не обернется, возможно, вообще никакими деньгами, тем более, скорее всего, он не обернется большими деньгами, чем-то таким серьезным. Плюс налоги же, опять же, налоги никто не отменял. Так что опцион — это все приятно, но, конечно же, нужно биться за свою зарплату, за то, что вы именно хотели бы получать. Но тут есть еще такой момент, что компании будут смотреть, сколько вы хотите и сколько они на самом деле готовы платить за определенный уровень. Есть даже компании, в которых уровни зарплат полностью прозрачны, и все знают, кто сколько получает. Наша компания, в принципе, принципе, такая как раз. У нас открыты как раз уровни зарплат для разных уровней девелоперов, и, в принципе, каждый знает, кто сколько может получать. Поэтому, когда мы обсуждаем, собственно, брать человека или нет, мы также обсуждаем, собственно, в течение всего интервью, разных, на разных шагах интервью, на какой уровень человек себя проявил. Если он действительно себя проявил на очень хороший, высокий уровень, то, скорее всего, мы постараемся ему дать самую большую зарплату. Но не больше, чем... Но, опять же, мы же все понимаем, как бы, кто сколько получает, поэтому не больше, чем наш потолок. Но мы постараемся, как бы, убедить человека, может быть, еще что, типа, а, у нас там, да, там перки, опцион, вот это все. Ну да. Но если человек действительно хочет получать довольно большую сумму, больше, чем мы готовы предложить ему, и при этом он не проявляет себя на тот уровень, который он заявляет, что у него должен быть, то, скорее всего, возможно, в этот момент тоже будет отказ. Просто, ну, потому что, скорее всего, где-то этот человек найдет работу своей мечты именно за те деньги, которые он хочет. Возможно, это будет просто не наша компания. То есть есть еще и такой момент. Когда компания делает предложение, есть, в общем, наверное, три варианта развития событий. Ну, как вы можете ответить? Вы можете сказать: да, все отлично, переезжаю. Ну, не то, что переезжаю, но как бы какие у нас дальше дальнейшие шаги? А можно отказаться, соответственно, ну, сказать, что типа, нет, что-то мне не интересует то, что вы на меня предлагаете. Можно еще сказать, что у меня тут есть еще другие предложения потенциальные, или что у меня еще запланировано интервью, и что я хочу еще попробовать другие компании. Что на самом деле всегда стоит вести несколько переговоров одновременно, потому что желательно иметь выбор, а не бросаться на первое же предложение, что, да, не очень хорошо. Хотя поиск работы тоже выматывает, на самом деле, очень сильно. И компании, скорее всего, будут готовы подождать некоторое время, вплоть до, я не знаю, нескольких недель. Если, ну, вам выдано предложение, дальше вы можете, в принципе, взять некоторое время и решать, хотите вы принять его или нет. Это вполне нормально. То есть можно параллельно еще дальше делать другие интервью и получать другие предложения. И потом даже можно упомянуть, что ага, у меня тут есть другое предложение из другой компании. Они мне хотят предложить больше денег, но ваша компания мне больше нравится. Поэтому, может, вы все-таки прокачаете там ваше предложение, и я все-таки приду к вам. То есть такое тоже, в принципе, можно делать. Это, в общем, как бы довольно такая, ну, здоровая конкуренция. И понятное дело, что компания в любой момент может сказать, типа, да нет, мы не можем прокачать зарплату, вообще ты нам не очень понравился, что может очень больно ударить по самолюбию, да. Но как бы да, конкуренция — это очень хорошо в плане того, ну, как бы вы ищете работу вашей мечты, поэтому желательно все-таки иметь несколько вариантов на руках. В одной из серий сериальчика под названием «Силиконовая долина» там, собственно, был такой момент, когда один из героев начинает искать работу, и ему внезапно начинают компании слать какие-то горы подарков, бутылки с виски, Oculus Rift. И, возможно, то есть некое представление все-таки об айтишной индустрии, то, что каждый специалист — это на вес золота, его тут же с руками куда угодно, ну, оторвут и предложат горы денег. Мне кажется, это в какой-то степени на самом деле стереотип. И когда ты даже как бы с хорошим опытом начинаешь искать работу, даже уже находясь прямо в Лондоне, может быть, в Силиконовой долине все по-другому. Расскажите, дорогие слушатели, если вы прямо там действительно вас заваливают подарками. Но в Лондоне, если ты начинаешь искать работу, даже если ты прямо тут, прямо уже с хорошим опытом, к вам все еще как бы будут очень серьезно относиться, все еще будут вас очень серьезно тестировать, все еще нужно будет проходить через все этапы собеседований, и все еще вам придется доказывать, что вы действительно достойны той зарплаты, которую вы требуете. Поэтому поиск работы с опытом, он не становится легче, он становится, на самом деле, он более, я бы даже сказал, более серьезный и более выматывающий, потому что тебе нужно каждый раз биться за право требования определенного уровня зарплаты. Когда ты, мне кажется, только что закончил университет, хотя в Лондоне тоже как бы такая конкуренция, что даже среди студентов ты начинаешь как компания выбирать себе самых лучших джуниоров. Вот, там тоже такая та еще конкуренция на самом деле присутствует. Тем более, что студентов очень много и джуниоров тоже как раз очень много. Но несмотря на то, что как раз синьоров все компании хотят нанять, компании очень редко хотят нанять джуниоров, но все компании хотят нанять синьоров. Но все компании хотят нанять синьоров за зарплату джуниоров. Ну, я опять немножко утрирую, но, конечно же, но... Да, все, ну, как бы сказать, синьоры, то есть они очень ценятся в плане того, что они всем нужны, но тебе предстоит доказать, что ты действительно синьор, ты действительно достоин той зарплаты, которую ты требуешь, и придется попотеть, да. Поэтому поиск работы, как бы, с моей точки зрения, и как бы я наблюдаю постоянно, то есть когда у тебя... обильный опыт работы, все еще будут отказы, все еще вас могут, как бы сказать, спалить в общем-то, на любой стадии интервью. Я видел, как очень талантливые люди, как бы, которые, ну, успешно работали, мы вместе работали успешно, проваливались на интервью. Я сам проваливался на интервью, когда, собственно, искал работу. Работу я искал много раз, поэтому все это такой процесс, в котором очень много так называемых false negatives. Так как процесс очень несовершенен, как правило, отсеиваются очень часто люди очень талантливые. Но так как нужно любой ценой отсеять людей неталантливых, поэтому как бы считается, что типа нормально. Мы пытаемся усовершенствовать этот процесс, но это такой процесс. Но это все непросто. Дебаты не стихают в кругах айтишников мировых. Как же лучше всего нанимать людей, хороших людей, не отсеивать хороших людей, отсеивать только плохих людей. Но практический совет, наверное, такой. Не стоит воспринимать отказы персонально. Все это как бы просто бизнес, ничего личного. А если вы ищете работу из-за границы, я работаю из Финляндии, в Лондоне я работу искал где-то полгода. У меня была такая стадия, когда я полностью отчаялся и решил, что ничего мне не светит, нужно просто остаться в Финляндии и работать дальше там, где я есть. Вот, но, тем не менее, все возможно, работу можно найти, работу своей мечты можно найти, особенно когда вы переберетесь уже, на место своей мечты, уже можно искать работу своей мечты. То есть один шаг за раз. Очень много разных тем я затронул в этом эпизоде. Плюс он довольно специфичный, наверное, специфичный именно для тех людей, которые как-то связаны с IT. Но мне кажется, ощутимая часть наших слушателей как-то связана все-таки с IT, так что этот эпизод для вас. А если вы не связаны с IT, все еще не переключайте ваш канал, наш следующий выпуск будет гораздо более приземленным. Подписывайтесь на ImmigrantCast, мы присутствуем на iTunes и Overcast, и мы также присутствуем в Spotify, если вы наберете ImmigrantCast. Оставляйте нам отзывы. Мы присутствуем также на Телеграме t.me/immigrantcast. Мы есть на Твиттере. Пишите в Твиттер, собственно, что вообще про все это думаете. Радио Иммигрант. Наша страничка в интернете radioimmigrant.com. И наша страничка на Патреоне. Поддержите нас, пожалуйста, на Патреоне. Подписывайтесь, становитесь нашими патронами. patreon.com/immigrantcast. Там, собственно, все треки появляются на день, а то и два раньше, чем в публичном доступе. Спасибо за то, что вы нас слушаете, и до новых встреч!